Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И в течение часа самые последние актуальные и интересные новости будем с вами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Пятибалльные пробки в Москве, движение в городе тугое, внешние и внутренние стороны МКАДа на востоке простаивают, на западе есть затруднения по внутренней стороне, от Минки примерно начинаются, потом небольшой промежуток нормальный, потом между Волоколамкой и Ленинградкой тоже пытается даже до Хорда, придется постоять. Третье транспортное кольцо, здесь с 5 до 12 по циферблату, по внутренней стороне все везде туго, какие-то дорожные работы нарисовались, не очень понятно какие. И Садовое кольцо, будьте внимательны, на, наверное, с 9 до 3 по циферблату все замкнуло. И еще тяжело на набережных вокруг Кремля.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок не исключила отправку миротворческих сил ФРГ на Украину. Это, кстати, не первое заявление за последние дни на этот счет. Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет. Wall Street Journal пишет, что Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Де Сантиса на пост главы Пентагона. И нейросети предложено лишить авторских, авторских. Национальная федерация музыкальной индустрии предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации. В «Умных парнях» Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, про нефть будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава МИДа Германии Анна-Лена Бербок не исключила отправку миротворческих сил ФРГ на Украину в случае прекращения огня. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на заявление министра на встрече глав МИДов стран НАТО в Брюсселе. По словам Бербок, для обеспечения мира можно было бы использовать немецких солдат. Министр также считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня. Напомню, с таким заявлением выступали представители Эстонии недели две назад. Вчера Франс Пресс писала, что Евросоюз рассматривает вариант направления некоего миротворческого контингента на Украину, может быть, к ЛБС, может быть, еще в какой-то район, на случай действительно, если боевые действия прекратятся. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцентр ГГУ. Вадим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за схема такая, которую активно толкают в медиа? Ну, очевидно, что решения там активно принимаются, видимо, на этот счет.
Все схемы, которые сейчас трактуют в Германии, они привязаны только к одному, к выборам. Вот так. Основное, что их заботит сейчас, это выборы, а не то, что там у нас есть.
Хорошо, какая взаимосвязь немецкого миротворческого контингента на Украине и выборов?
А тем, что в Германии госпожа Бербок идет на выборы. И все ее заявления по поводу России и Украины связаны с выборами. Россия и Украина являются разменной монетой и едва ли не главной темой этих выборов.
А там настолько рефлексируют? Серьезно, там настолько рефлексируют на этот счет? И это действительно может каким-то образом там вызвать симпатии или вызвать, наоборот, негодование?
Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Это попытка, во-первых, склонить избирателя на свою сторону тем или иным высказыванием, в зависимости от того, как он относится к России, а тех, кто относится к России плохо, в Германии достаточно. Угу. Кроме того, это задача, скажем, расположить к себе тот же самый Rheinmetall, немецкий крупнейший военный концерн, и представителей крупного бизнеса, так или иначе связанного да, с поставками оружия Украине.
Но мы же понимаем, что речь идет, даже если как бы это используется в качестве, значит, некого предвыборного хода в Германии, мы же понимаем, что такой вариант тоже рассматривается, потому что европейцы не могут потерять Украину, и, соответственно, вот неких миротворцев, как угодно их назвать, для них повод закрепиться на этой территории, но при этом что? Они берут гарантии из Москвы, что Москва не будет этому препятствовать, Москва не будет атаковывать, Москва не будет считать, что это прямое вовлечение НАТО?
Ну, примерно это так. Хотя выработку немецкого подхода к этому делу следует ожидать после 23 февраля, когда там появится новая коалиция, а все эти сейчас слова – это пальцем в небо. Угу. Но общий подход есть не только в Германии, но и в Европе. В общем, два генсека НАТО, Столтенберг и Рютте, последними его высказали. Это готовность признать за Россию Крым и Донбасс, но не более того. И в качестве того, чтобы, знаете, пометить территорию, они будут готовы ввести своих миротворцев, потому что введение регулярной армии того же Бундесвера на линию фронта, но это народ не поймет.
Ну хорошо, а как эти миротворцы выглядят? Я понимаю, голубые каски ООН. Это еще куда не шло. А здесь просто европейский контингент? Как это будет работать?
Как это происходит в Боснии, в Косово, в непосредственной зоне ответственности Евросоюза, скажем, по Боснии у Евросоюза и ООН есть единый верховный комиссар. То есть по линии ООН это в итоге проведут, но это скорее будет формальностью, потому что основную роль здесь будет играть Евросоюз и НАТО, причем Евросоюз скорее.
А как они будут, интересно, как они будут проводить это через Совбез, если мы в Совбезе с правом вето?
Сначала нас, они думают сначала нас прогнуть.
Так, а есть...
А потом уже, да? После того, как мы прогнемся, уже проводить через Совбез. Если Россию прогнут, она будет не против. Не будет она вето в Совбезе накладывать. А если Россия сама не будет, кто еще это будет делать?
Но тогда можно, хорошо, а почему мы на это скажем? А зачем там миротворческий контингент какой-то европейской страны? Ну, направьте туда наблюдателей ОБСЕ, как это было, когда только-только в Донбассе все разворачивалось. Чтобы не вашим и не нашим...
Это на случай того, если боевые действия прекратятся на условиях более-менее выгодных коллективному Западу и той же Германии.
А сейчас они рискуют прекратиться вообще не на выгодных для них условиях. Единственный способ им оставить эту территорию за собой – это физически там закрепиться, потому что их оттуда убрать никто не может.
Не соглашусь с вами. Пока Россия не освободила хотя бы Харьков и Запорожье, их более-менее происходящее на линии фронта будет устраивать.
Угу.
Сейчас очень выгодно Вербок продавать это дело собственному избирателю, потому что за некоторыми исключениями их положение дел устраивает. Это только с точки зрения максимализма, да, если хочется 100%, да, но их устраивает примерно на 70%.
Но они туда приходят, чтобы не дать в дальнейшем продвинуться российским войскам, или это будет означать действительно окончание, ну, как бы, паритетное перемирие?
Они туда приходят для того, чтобы ясно застолбить зону своего влияния и навсегда отделить Украину от России, а впоследствии и Белоруссию тоже.
Так, в принципе... А, и Белоруссию еще. То есть они еще с заходом на Белоруссию туда.
Конечно, они очень серьезно готовятся и к тому, что будет в январе в Белоруссии выборы, и на перспективу, конечно.
Но, Вадим Владимирович, допустим, да, отделить Украину навсегда, но и так подразумевалось даже чисто дипломатическим путем вот этот вот определенного рода, ну, дележ. Как бы европейцы ни говорили, что после Украины будет Польша, Прибалтика и русские танки вплавь через Ла-Манш отправятся. Это, понятно, все риторика. А зачем там присутствие именно военных? Они действительно как бы считают, что русские что, не будут отвечать, если они будут покушаться на Белоруссию, или белорусы не будут отвечать?
Это для них такая гарантия и успокоение, что Россия не приблизится к ним, а для этого они должны стоять по восточной границе Украины, и я подчеркну, и Белоруссии тоже. Естественно, а признать за нами они готовы только заведомо инородные тела в составе Украины, то есть Крым и Донбасс. Все.
А может ли это быть способом остановки ракетных ударов, особенно если их расположение будет возле энергообъектов?
Нет.
Никак.
Никак.
Есть, кстати, еще заявление Джонсона на этот же счет. Он говорит, что прекращение огня на Украине должно подразумевать размещение европейской миротворческой миссии, включая британский контингент. Ну, то есть у европейцев уже все схвачено. План готов. А как вы говорите, хорошо, они могут протащить это через ООН, если Россию, что называется, как вы говорите, прогнут. А если нет? Ну, как бы, какие у них есть для этого рычаги давления на Москву?
Ну, вот рычаги давления, например, это арест наших счетов, арест недвижимости наших чиновников и олигархов, закрытие путей обхода санкций через страны СНГ, они сейчас этим очень серьезно занимаются, и через Турцию, и достигли в этом уже определенных успехов. Вот им через Китай и Индию не удается это закрыть, а вот через страны СНГ и Турцию замечательно удается это сделать. Они очень серьезно над этим работают, они стараются нам наносить удары везде, где только можно, да, в Сирии ли это будет, на Кавказе, в Средней Азии, на Балканах, там, на Дальнем Востоке, на Корейском полуострове. Они работают системно, да.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Владимирович. Я вас благодарю. Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Еще было заявление не так давно, несколько дней назад, от Российской службы внешней разведки. Там делали заявление, что Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тысяч человек. Это будет делаться под видом развертывания в стране миротворческого контингента. Определены территории, которые предполагается распределять между оккупантами. Черноморское побережье за Румынией, западные области Украины за Польшей, центр и восток страны за Германией, северные области, в том числе столичный регион, ну, то есть, видимо, Киевская область, это Великобритания, указывают в службе внешней разведки. Что здесь еще есть? Вот появление сил НАТО на Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира и будет означать вступление альянса в войну против России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вдогонку Денис задает вопрос, а Зеленский не боится, что потом иностранные войска просто так не уйдут? Так он хочет, чтобы они там остались. Он хочет, чтобы они туда вошли, и там эти войска закрепились навсегда. Такая логика, поэтому он никогда не был против иностранных войск. Он как раз против того, чтобы иностранцы тормозили в своем присутствии на Украине. Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет. Речь идет о вредных и опасных условиях работы, однако это будет возможно лишь при создании безопасных условий на рабочем месте, подтвержденных результатами аттестации, также при положительном заключении государственной экспертизы и службы госсанэпиднадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на документ со списком ответов ведомства депутатам Государственной Думы. В Министерстве промышленности и торговли говорят, что изменения дадут возможность студентам профессиональных образовательных организаций пройти оплачиваемую практику. Светлана Бессараб с нами, она член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а готова ли промышленность к найму подростков?
Евгения, я считаю, что ни наши нормотворцы не готовы, ни промышленность не готова к этому. Более того, уверена, что конвенциональные нормы, а это Конвенция 182 Международной организации труда, которая ратифицирована нашей страной, они не должны быть изменены. Ну, то есть, вот, никак. Если у нас прямо в конвенции есть запрет на привлечение несовершеннолетних к труду во вредных, опасных условиях, условиях, в которых они могут быть так или иначе подвержены заболеваниям психического характера, или их нравственность подвергнется опасности, мы не должны идти на это. Вот ни под какими условиями. Мне очень сложно представить себе ситуацию, при которой работодатели в течение 24 лет, начиная с 2000-х годов, планомерно меняли условия труда на производстве, заменили их на безопасные, и до сих пор, по настоящее время, не обратились в Минтруда с тем, чтобы, ну или, соответственно, не провели аттестацию рабочих мест, тем, чтобы доказать безопасный труд на этих условиях. Потому что мы же понимаем, что это повышенные ставки тарифов страховых взносов, это досрочная пенсия, это дополнительный оплачиваемый отпуск. и так далее и тому подобное. И вдруг им понадобилось привлечь к работе несовершеннолетних, и вот тут-то и выяснилось, что, оказывается, там есть безопасные условия труда, просто Минтруд об этом не знает. Поэтому, на мой взгляд, вот тот перечень, который вдруг будет выпущен, что вот эти производства перестали быть опасными, перестали быть вредными, должен быть подвержен, знаете, вот под большой лупой, подвержен общественному изучению, изучению Росздравнадзора, Министерства здравоохранения, профсоюзов. Потому что мы не должны подвергать детей работе в опасных и вредных условиях.
Но, наверное,
это повлияет на будущее потомства, нас всех.
Нет, ну, Светлана Викторовна, объективно, вот есть 16 лет, а 18 лет он уже, наверное, там может работать. Ну, как бы, здесь же речь идет о том, что там условная шахта не должна улучшать свои условия, потому что, ну, если 20 лет сотруднику, ничего страшного, а для 16-летнего должна. То есть здесь вопрос, что первично. Ведь 16-летние дети, самое главное, уже поступая в колледж, они, наверное, хотят какую-то практику. Мы же понимаем, что у нас много профессий, много предприятий, где там связанных с повышенным риском. Почему все-таки нет?
А, вот смотрите, почему нет. У нас есть факторы вредные. Вот, к примеру, химические, биологические. Вот вы сейчас говорите о шахте. Это, скорее всего, совокупность как тяжелого физического труда, так и факторов, влияющих, ну, в том числе химического производства, факторов, влияющих на профессиональные заболевания. То есть это вредные факторы. И если с 18 лет можно работать, потому что человек уже является несовершеннолетним, то 16-летним труд в таких условиях категорически запрещен. Ну, кстати, вот конвенция МОД 182 запрещает такой труд наравне с занятиями детьми, проституцией, торговлей наркотиками и так далее. То есть, понимаете, это равноценно, как определяет конвенция. Кроме того, конвенция устанавливает, что, как правило, труд детей допускается в бедных странах с неразвитой экономикой. Но кому мы даем карты против нашей страны, когда говорим о труде детей, а под детьми поднимаются лица в возрасте до 18 лет по конвенции, говорим о труде возможном детей во вредных условиях. Это недопустимо.
А зачем Минторг тогда? Дети готовы.
Что касается того, что почему дети пошли в профессионалитет, организации действительно дали возможность ребятам обучиться и получить профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства, а потом вдруг выяснили, что вот 2 года прошло, но не всем ребятам 18 исполнилось, кому-то там полгода не хватило, и оказывается, трудоустроить их нельзя. Но почему, как в советское время, нельзя трудоустроить на те рабочие места, которые не являются опасными и вредными? Трудоустройте, пусть он пока поработает в делопроизводстве у вас, поносит документы, а в 18 переведите его уже на конкретное рабочее место. Понимаете, здесь вот, на мой взгляд, оценка такого этического характера. Вот если те профессионалы, так сказать, которые предлагают сегодня детям разрешить работать во вредных условиях труда, готовы своих детей поставить за станки, спустить в шахту до исполнения им 18 лет, то значит, да, это патриоты настоящие. Если же нет, мы говорим о непрофессионализме и непонимании ситуации.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Благодарю вас. Светлана Бессарова была с нами, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Говорит, что просматриваются здесь нарушения, в общем, прав каких-то базовых у несовершеннолетних. Но при этом Минторг предлагает допускать к тяжелому производству. Здесь, правда, нет списка, про какие производства идет речь, но единственное, наверное, примерно можно сказать. Вот, например, список производств цехов, профессий, должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах. Ну, то есть тяжелые условия труда, что это? Это не этот список, еще раз, Минторга. Минторг пока не давал вот этого списка, на каких предприятиях можно задействовать 16-летних детей. Значит, открытые горные работы, в общем, горные работы, геологоразведочные работы, агломерация обогащения, металлургическое производство, сталеплавильные цеха, сталелитейные цеха, так, сушильные цеха, гидрометаллургия, что еще, трубопрессовые, прокатные цеха, ртутные преобразовательные подстанции. Это просто список тяжелых производств. Вот так. Если сначала их устроить в офис, оттуда их уже не вытащить, говорит Бисмарк. Формирование добровольческих юношеских отрядов для тылов. Вот какую-то странную историю, говорит Дэйв Бро, пишет. Зачем на вредных производствах детский труд? Раньше только в учебниках читали про использование детского труда капиталистами на вредных и грязных производствах, а сейчас от государства такое предлагается. Секунду, давайте не будем путать. Вот объективно. Кто-то тут говорит, давно пора, зачем растить снежинок, на кого страну оставим? Я работаю с 13 лет, говорит Глеб. Вопрос где? То есть, когда вы говорите про использование детского труда в негативной коннотации, подразумевается, что там 16-летних детей, вот этих двухметровых уже, не знаю, загнали в шахту, видимо, по вашим словам, загнали в шахту, денег не дают, там, зарплаты не дают, домой не отпускают, и пить не дают, воду хотя бы, просто. Но это же все не так. Речь, конечно же, идет о том, что будет какое-то заключение санпина, еще чего-то. Понятно, что их на полный день рабочий никто не поставит. Понятно, что не поставят. Но, с другой стороны, знакомиться с производством-то надо. Ну, то есть те же самые люди, которые вчерашние подростки, вчерашние дети, например, обучались в каких-то колледжах, потом пошли работать в шахту, 18 лет, например, там, в 19 лет, после окончания колледжа, там, еще чего-то. Понятно, что они тоже как новички, понятно, что это тоже опасно, понятно, что они постепенно наращивают нагрузку, но не на урановые же рудники их отправят. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас.
Вспоминаю советские времена, значит,
давайте.
Техникум.
Так.
Литейный, это самый, стекловаренный цех.
Ага.
Свинец, мышьяк, там все такое, пары витают.
16-летние
ребята вполне там работали нормально, обучались и все такое. То есть в советские времена я работал иногда по две смены взрослых по 16 часов, когда мне было 14 лет, то есть я на работу пошел в колхозе. 14 лет я работал 16 часов в день, и было нормально. И никто как бы не возмущался, это было...
Это было нормально. Другое дело, что, конечно, речь идет о о повышении правил безопасности труда, норм по безопасности труда, техники безопасности. Это понятно, что там какие-нибудь фильтры устанавливаются на каких-то там производствах металлургических, еще что-то. То есть эти правила безопасности, они актуальны для всех. Скажите, а дети только мальчики или девочки тоже, говорит Игорь? Очевидно, что мальчики и девочки. Просто есть список профессий, где женщинам допуск не разрешен. Постепенно его, значит, там, видоизменяют. Есть профессии, куда уже женщин допускают. Но здесь речь не идет о том, что мальчиков, ваших драгоценных сыночек будут забирать, а девочки будут дома прозябать. Нет, такого нет. Я говорю, если вы этого добиваетесь, этого нет. Более того, люди высоко мотивированные, начинают стараться зарабатывать очень рано, очень рано. Работа на опасном производстве испортит геном мальчика, говорит Флит. А, то есть девочку можно посылать? Я геном не спорю. Но подождите, хорошо, а если 20-летний парень работает? Ну вот, условно, любой какой-нибудь металлургический цех взять или химпром какой-нибудь взять. И что, там все люди с испорченным геномом? Ну что это такое? Ну правда, ну про что вы говорите? Или для вас эти цеха до сих пор это какой-то период индустриализации 20-х годов где-нибудь в Англии, что ли? Вот. Или добыча какого-нибудь кобальта или никеля в Бангладеш 5-летними детьми? Ну, очевидно, что не про это речь идет. Ну, очевидно, правда. Так, у 20-летнего организм полностью сформировался, у 16-летнего идет только созревание. Некоторым деревенским детям после 15 коров, 20 свиней и курятника урановые рудники курортом покажутся, говорит русский инженер. Да, в деревнях, кстати, ну, в классическом понимании, начинают работать сильно рано. У нас на Урале так закончили горный колледж, начали в цеху, теперь руководство Уральской горно-металлургической компании, завода «Пароходы», говорит Глеб. Ну, в Урале суровые люди живут, сильные духом, суровые люди, конечно, которые как это, труда не боятся. Другое дело, интересно, видите, в Государственной Думе выступают как бы с критикой этой идеи, а Минторг настаивает, что, в общем, можно, предлагает, не обязывает, еще раз, не обязывает Минторг, а просто предлагает допускать. Здесь не говорится про сроки какие-то, про условия, только надо, чтобы санэпиднадзор работал, чтобы все это было четко. Понятно, никто загонять туда насильно не будет. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжим. Как вас неравнодушными оставила тема с детским трудом? Вы готовы своих деточек защищать всячески от тех, кто хочет их приглашать на вредное производство? Просто думает, по крайней мере, об этом. Сергей говорит, взрослые не хотят идти на вредную работу за низкую заработную плату. Так давайте загоним детей. Понятно все про эту секунду. Что значит «загоним детей»? Вот что значит, у школы будем поджидать этих детей и загонять на металлургические комбинаты? И что значит, взрослые не хотят? А благодаря кому? Сталелитейная промышленность работает, нефтегазовая промышленность работает, шахты работают, горнорудные предприятия тоже работают. Благодаря кому? И вы говорите, на низкую зарплату. Ну, какую низкую зарплату? Вот какая зарплата сейчас? Например, там у сварщиков вот сейчас какая зарплата? Сварщиков днем с огнем не сыщешь, и квалифицированных. А зарплату им, по-моему, предлагают не 3 рубля, это точно совершенно. Поэтому я не очень понимаю, в каком веке вы живете и почему рассуждаете про приглашение. Может быть, детям самим будет интересно там. Не в офисе и не в ТикТоке заблокированном. А интересно будет что-то руками сделать. Сверлить, пилить, добывать. Там, не знаю, синтезировать, все что угодно. Почему нет? Не очень понятно. А вы своего ребенка на какое тяжелое предприятие отправите, когда ему исполнится 16 лет? На какую захочет, на то и отправится. Вот как-то так. Захочет на тяжелое отправится. Не захочет на тяжелое, не на тяжелое отправится. Демократия.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Де Сантиса на пост главы Пентагона. Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от выдвижения журналиста Fox News Пита Хексета на пост шефа Пентагона. Вместо него министром обороны может стать губернатор Флориды Де Сантис. Wall Street Journal ссылается на источники. По их данным, Де Сантис был в списках кандидатов на должности главы Пентагона, представленного Трампу его переходной командой. Но республиканец решил выбрать журналиста Fox News, однако Сенат США может не одобрить эту кандидатуру, в том числе из-за выдвинутых против Хексета обвинений в сексуальных домогательствах, поэтому избранный президент США ищет ему замену. Вопрос ли там действительно в каких-то домогательствах или в том, что этот человек просто никак не связан, например, с оборонно-промышленным комплексом, и, конечно, такой неизвестный никому человек вряд ли понравится тем, кто производит оружие. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А имеет ли значение для России, кто будет назначен шефом Пентагона?
Ну, я думаю, имеет. В том смысле, что, конечно, если будет назначен системный человек, то, разумеется, для, так сказать, функционирования Пентагона это будет лучше, а для, так сказать, России это будет хуже. Ну, вот в этом смысле имеет значение. Но с точки зрения, так сказать, интересов, я не знаю, человечества, так сказать, конечно, я думаю, это большой роли не играет. Но понятно, что человек не системный, каким является Хезгет, естественно, будет конфликтовать с генералами, конфликтовать с чиновниками Пентагона. Собственно, ради конфликта он и назначен, он и номинирован, точнее. Вот. Если будет человек более системный, то в этом смысле конфликт может и быть, но будет иметь гораздо меньшее значение, меньший масштаб, и в этом смысле, ну, в общем, все будет, как и было прежде.
Насколько играет роль личности в истории в плане того, кто руководит Пентагоном?
Вы знаете, сильно играет роль. Позиция главы Пентагона очень значима. Но, по сути дела, я думаю, даже в известных случаях даже может быть более значима, чем госсекретарь. Ну, например, Дональд Рамсфельд. Я думаю, без этой фигуры не было бы вторжения в Ирак и всей той политики, которая проводилась в первом сроке Буша. Если бы Роберт Гейтс, не пришел бы, то я не исключаю, что возможно, была бы уже тогда при Буше-младшем, так сказать, интервенция в какую-либо другую арабскую страну, Сирию, может быть, а может быть и не в арабскую, а мусульманскую страну, Иран. Во всяком случае, такие планы были. Роберт Гейтс, как бы, в общем, с ними покончил, надо дать должное. Вот, разумеется, и такие фигуры, как, ну, скажем, Роберт Макнамара, например, тоже очень значимая фигура, без которого, разумеется, тоже трудно было бы себе представить войну во Вьетнаме.
Но это же, люди той эпохи, которые играли вот такую роль. А сейчас, если мы говорим о работе институтов в Соединенных Штатах, действительно, условный Десантис может, соответственно, сформировать какой-то вот авторский свой стиль управления и трансформировать там, я не знаю, там военно-промышленный комплекс.
Вы знаете, ну что касается Десантиса, это загадка. Я не знаю, трудно себе пока представить, какую он будет играть роль, потому что этот человек, мне кажется, довольно умеющий вписываться в мейнстрим. Вот это, собственно говоря, главная его характеристика. В республиканский, трампистский и так далее. То есть, конечно, личность его не имеет такого большого значения. Но вы знаете, все-таки, как вот в этой команде безопасности, он будет, возможно, играть очень важную роль. Во всяком случае, если бы он стал таким противовесом Рубио, который наверняка станет государственным секретарем, он будет, конечно, утвержден, там Фаурлеба нет. Если бы он смог стать хотя бы каким-то, так сказать, серьезным таким тормозом в той очевидно агрессивной политике, которую Рубио будет лоббировать и в отношении Латинской Америки, и в отношении России, и в отношении Ближнего Востока, но, скорее всего, Рубио будет олицетворять наиболее интервенционистское крыло администрации Трампа. Десантис непонятно, потому что он делал разные заявления, он абсолютно не симпатизирует России, но он, с другой стороны, делал заявление о том, что это, в общем, уже конфликт, который территориальный конфликт, как вы помните, он сказал по поводу украино-российского противостояния, и в тот момент, в том контексте, когда он это произнес, это означало, в общем, что он не собирается придавать ему особо важное значение. То есть это было осуждено как какое-то, в общем, ущемление, умаление большого важного значения этого вот столкновения, специальной военной операции, все, что с этим связано. То есть для нас он, конечно, более, ну, с ним может вызывать какие-то надежды, хотя, конечно, безусловно, это специфические надежды. Вот. Но, тем не менее, вот, понимаете, он может, если будет просто аппаратный конфликт, Рубио, понятно, какую позицию будет занимать, то есть позицию интервенционизма, то в этом смысле появление Десантиса, ну, просто как другого человека, хотя, понимаете, они из одного штата все, понимаете, тут вот еще какая важная вещь. И Рубио из Флориды, и Десантис просто губернатор Флориды, и, как вы знаете, помощник по национальной безопасности тоже из Флориды. То есть это какая-то такая флоридская такая группа.
Ну, консерваторы, может быть, потому что штат такой как бы остается консервативным, нет? Хоть и на побережье.
Да, конечно, это новая, так сказать, такая поросль, новая, это самое. Но вот весь вопрос заключается в том, что мы на самом деле пока, если, скорее всего, Десантис, я думаю, действительно сменит Хезгета, потому что Хезгет это совсем скандальное назначение, едва ли, в общем, будет утвержден. Я думаю, как и Мэтт Гэтс, в общем, это та же самая судьба. Это слишком выглядело радикально. А Десантис как раз самое то, что нужно. Он, конечно, будет утвержден. Я не думаю, что к нему будут какие-то серьезные, сильные вопросы. И вот сможет ли он стать таким контр-Рубио? Ну, вот это вот, собственно, большой вопрос. Может ли он стать некоторым таким голосом, ну, скажем, реализма? Или, ну, умеренного, не изоляционизма, но такого антиинтервенционизма? Вот. Ну, может быть. Во всяком случае, это было, так сказать, на основании надеяться на это есть, судя по его предыдущим высказываниям, Десантис. Хотя все может быть совершенно наоборот.
Понятно. Спасибо большое, Борис Вадимович. Я вас благодарю. Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН. Губернатор Флориды уже уведомили о возможном выдвижении на пост главы Пентагона. Десантис был соперником Трампа, напомню, в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Но в январе он объявил о выходе из гонки, поддержал соперника. NBC сообщал, что утверждение кандидатуры Пита Хексета министром обороны США находится под вопросом из-за того, что не все сенаторы-конгрессмены от республиканской партии одобряют это неоднозначное выдвижение.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
Успеем сказать главное.
Национальная федерация музыкальной индустрии предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Из-за подобных произведений, созданных искусственным интеллектом с использованием образов известных артистов, последние не получают около 3,5 миллиардов рублей в год. Участники рынка считают, что ИИ всего лишь инструмент, а в российском законодательстве уже закреплена презумпция охраноспособности. А в Яндексе отдельно уточняет коммерсанту, что действующее регулирование подразумевает правовую охрану любого объекта, созданного при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе технических средств. Сгенерированный контент полностью соответствует этому определению, так же, как, например, фотографии или видеоклипы. Важно сохранять этот подход. Однозначного ответа на вопрос, как классифицировать нейрокаверы, с точки зрения права не существует. Обсуждать его будут еще долго. Юристы говорят, при этом они склоняются к классификации ИИ именно как инструмента. Алексей Койтов с нами, председатель Союза потребителей Российской Федерации, юрист. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
А можно говорить, что искусственный интеллект довольно серьезно угрожает творческому процессу человека по, значит, созданию каких-то произведений?
А вы знаете, витаминки ведь тоже угрожают здоровью человека, если их есть без меры. Поэтому и тут тот же самый подход. Искусственный интеллект есть данность, которая входит в нашу жизнь, будет развиваться. С этим бороться невозможно, и это приносит много пользы. Да? Но без меры потребляя, конечно, это все будет во вред. А более конкретно, если к вашему вопросу возвращаться, я бы не разделял вот таких уж серьезных опасений, просто потому что сегодняшним днем искусственный интеллект у нас так называемый слабый, который, ну, по сути, ничего нового не производит. Он компилирует знания, которые человек ему скармливает, да, так называемые базы данных. Поэтому и вот если так уж буквально глубоко залезть, то нет уникального произведения. Не музыкального, да, не там графического. Плюс все-таки у нас в Гражданском кодексе понятие авторского права, интеллектуальная собственность связана с деятельностью человека.
Нет, ну а кого если... считать автором в эпоху творчества нейросетей? То есть одно дело, понимаете, вот вы напишете текст, я напишу музыку под этот текст, а другое дело, когда у вас, например, будет какой-то набор слов, вы его в чат условный GPT куда-то, значит, напишете, и вам под это дело еще и музыку придумают.
А вот с авторским правом все очень просто. Как раз у нас в Гражданском кодексе написано однозначно, это только результат творчества человека. То есть если с интеллектуальной собственностью чуть шире, немножко сложнее, да, то здесь авторство у ИИ быть не может, потому что это не человек.
Нет, ну, при помощи, нет, речь идет о том, что при помощи искусственного интеллекта.
А здесь создание, почему нет? Да. Почему нет? То есть человек же создает какую-то основу. Вот я знаю человека, который очень интересное произведение создал, написав текст, а потом музыку и слова искусственный интеллект создал. Uh-huh. Я когда первый раз слушал, я вообще не думал даже, что это так сделано. Связался с автором, мне рассказал, открыл тайну. Но он автор полностью всего произведения, да, потому что он принял непосредственное участие.
Но тогда хорошо. То есть вы не понимаете опасения Национальной федерации музыкальной индустрии, которая предлагает закрепить практику, где контент, сгенерированный ИИ, не подлежит монетизации, не должен охраняться как объект авторских и смежных прав?
И да, и нет. Да, потому что любое обсуждение этой темы на уровне компетенции экспертов, оно важно и нужно. Да? У нас очень часто занимаются проработкой этих вопросов те, кто в них не разбирается. Поэтому, когда эксперты подключаются, это хорошо. А нет, потому что все-таки, ну, давайте от обратного. А как итоговый продукт проверить, как он был создан? Ручками, да, прописанные нотки там или коды.
А это новый вызов, потому что вспомните, сколько проблем было, например, когда был плагиат. То есть там артисты какой-то страны берут песни, там, не знаю, музыку артистов группы из другой страны, чуть-чуть видоизменяют, но все равно чувствуется, что все очень похоже. И тогда это становилось объектом международного спора. А если есть искусственный интеллект, логично, что творческие люди должны будут себя защищать от условных конкурентов, которые говорят, а я, смотрите, какую классную музыку написал. А это на самом деле не он написал, а просто он в компьютер загрузил.
Я вообще за обсуждение этих вопросов, но только с одним очень важным условием, чтобы оценка этих вещей делалась с перспективой. Вот не так, как мы сейчас говорим, вот сейчас какая-то есть ситуация, как бы острая, да, давайте что-то с ней сделаем. Нет, давайте посмотрим на эту сферу. Вот мы сегодня обсуждали электронную торговлю, тоже близкая сфера. Я говорю, что новый законопроект, который сейчас обсуждается, он чем хорош? Он закладывает основу фундаментального для регулирования всех цифровых платформ в ближайшие 10, 15, а то и 20 лет. Вот это mm-hmm. правильно. А просто взять сейчас частность какую-то отдельно рассмотреть и запретить там признавать результат, ну, произведения, которое создано с помощью ИИ, да. как подлежащей охране, ну, блин, мне кажется, это не очень правильно.
Нет, скорее всего, речь идет не об охране произведений, которые созданы искусственным интеллектом или при использовании ИИ, а охранять как раз как бы творческие там, субъекты, как раз явление человека, который создает это все сам, без использования искусственного интеллекта.
Нет, вот конечно, ну, это однозначно требует охраны, она у нас существует, работает, uh-huh. просто ее практика видоизменяется с появлением вот этих новых вызовов, да, то есть если кто-то с использованием ИИ сделал нечто, скажем, похожее по уникальным каким-то элементам на какого-то автора, то этот автор в полном праве может пойти в суд, потребовать компенсации, я думаю, что он выиграет.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я вас благодарю. Алексей Койтов был с нами, председатель Союза потребителей Российской Федерации, юрист. 7373948. С вашей точки зрения, все-таки требуется ли некое разграничение между тем, что человек создает самостоятельно, и то, что он создает при использовании искусственного интеллекта? Требуется ли это? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, потому что объективно, допустим, был какой-то певец. И он там писал, и композитор, писал музыку, писал тексты, писал песни. Потом он умирает. Теоретически искусственный интеллект, изучив файлы произведений ранних этого человека, которые он делал при жизни, может, естественно, продолжать генерировать произведения, песни, музыку, стихи, неважно, в этом же стиле. Но, и как бы вот я огрубляю, и за это должен кто-то условный роялтис получать или нет? Ну, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Это как песня под фонограмму.
Здесь... Да, да. Да, здесь, в принципе, нужно понять, по понятию определить, а что значит именно создал. Я поясню. Вот, например, вы пишете трек да. какой-то, ну, там, музыку. Вы пишете там в какой-то программе, там, не знаю, там, Fruity Loops там или угу. какой-то, ну, в общем, какой-то аудиопрограмме.
Так.
А потом вы загружаете ее в специальный, допустим, сайт, который делает профессиональный мастеринг. Ну, мастеринг — это когда звук вот прям вот в идеал выводит.
Да-да-да, да, я понимаю. Ага.
Вот. Мастеринг основан на искусственном интеллекте. То есть я использовал искусственный интеллект для того, чтобы сделать мастеринг. Или другой пример. Я снял какой-то ролик или там фильм на некачественную пленку, а потом загрузил его в нейросеть, которая улучшает качество видео. Ну, вот, например, фильм «Девчата», да, его РТР взяли и сделали цветным, да, вот тоже здорово. И вот, казалось бы, право собственности, ну, авторские права все равно за ними же, потому что это всего лишь помощь, но при этом создали они его, они, где эта граница создали, вот с чем
вот,
надо вот, определяться.
Вот, и вот это, конечно, вопрос, совершенно верно. Потому что говорят, что контент, сгенерированный искусственным интеллектом, он не подлежит монетизации, не должен охраняться как объект авторских или смежных прав, потому что он сгенерирован, ну, как бы компьютером, не человеком. А с другой стороны, правда, когда не знаю, там, человек пишет картину, или, хорошо, человек снимает, и человек потом обрабатывает фотографии там, в фоторедакторе. Это же не фоторедактор создал, а фоторедактор как инструмент. Понятно, что человек защищает свои снимки авторским правом. Защищает. А если... Знаете, на что это похоже? Сейчас есть всякие нейросети для баловства, которые могут сгенерировать, например, ваш портрет в стиле Ренессанс, в стиле картины Ренессанс или еще что-то. Вот если этим занимается художник, но при этом он забивает условия, загружает свою фотографию, но он ничего не делает при этом. Он не рисует, не пишет, ничего. Он просто дает задачу искусственному интеллекту и генерирует это сам искусственный интеллект. Там, я не знаю, портрет в стиле героя «Игры престолов». Вот за такое он роялтис имеет право получать или нет? Это вопрос, правда? И будет ли это интересно? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что творческий, сам по себе творческий искусственный интеллект, он же еще не создан. Это просто как инструмент. Мне это напоминает дискуссию, помните, и скандалы многочисленные, во-первых, по поводу плагиата, а во-вторых, когда было присвоение чужого себе. А во-вторых, когда пели, например, под фонограмму. То есть люди пришли, заплатили за концерт, послушать любимого певца. Любимый певец приходит и просто рот открывает под плюс. И все, больше ничего. Ему за что платить, если он просто пришел рот открывать? Просто что он на сцену вышел такой молодец? Нет, простите, мы вас хотим послушать. Вот здесь то же самое. 7373-248, телефон прямой эфир. Когда скоморохи работали за еду, художник был бедным. Музыканты получали деньги за концерты, не было проблем с авторскими правами. Вся проблема в капитализме, говорит Костя. Нет, ну, объективно, люди должны получать деньги, конечно же, за свой творческий труд. И это нужно, потому что это тоже форма труда. Форма трудовой деятельности, естественно. Вопрос только как. Ну, хорошо, вот аранжировщик работает, он же тоже через программу музыку прогоняет, каверы какие-нибудь делает. Но это же как инструмент. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, слушайте, певец-то, когда приезжает, даже поет под фанеру, он же вложил деньги, купил песни, студия.
И что?
Это стоит денег.
И что дальше?
И по идее, оно, естественно, ну, может, он просто голос сорвал. И в данный момент не может вам спеть живьем, а вы пришли к нему на концерт.
Нет, это тоже неправильно. Это тоже неправильно, потому что, ну, как бы... И все равно ему надо платить за это, вы хотите сказать?
Ну, вопрос спорный, но тем не менее. Ну, представьте себе, вот вы приходите на концерт, а певец реально сорвал голос. Они же специально плюсовку возят с собой на всякий случай. И бывало так, я...
Нет, одно дело на всякий случай, а другое дело, когда это просто в рамках как бы нормы.
Вот, да, и вот то же самое с искусственным интеллектом. Вот на том же самом Ютубе полно роликов уже, когда люди сами написали стихи, и с помощью искусственного интеллекта, там, Корневерсии, сделали вполне себе приличную вещь.
Спасибо, да, я понимаю, но смотрите, искусственный интеллект все это делает на основании анализа файлов, которые уже имеются. А как бы креатив, человеческий креатив, креатив мозга, подразумевает творчество, что человек, некая новизна присутствует в этом, что способна удивить, потрясти. И за то, что он что-то новое придумал, ему за это дается, там, он за это получает деньги, потому что он в это вложил свое образование, ум, способности, душу, все что угодно. А так-то прогонять, конечно, сейчас тоже есть эти развлечения, где из переписки песни делают. Просто искусственный интеллект из переписки делают песню какую-нибудь. Ну что, и за это кто-то должен роялтис получать? Ну вот правда. Вот непонятно, честно. А за концерт под фонограмму нужно платить фотографиями денег. Кстати, тоже хорошая тема. Очень интересно. Работаю с эскизами искусственного интеллекта. Ужас, верните, пожалуйста, художников. 898. Идите с плакатом к Строгановскому училищу, скажите. Очень нужны художники, пожалуйста. Настоящие. 15 часов новости, мы продолжим.